Отпусти меня, родина древняя, пуповиной своей не держи. Как сходящая в землю деревня, я стою у последней межи. Отпусти меня, дальнеоглядная, ты поляна, ты клик журавлей. Для небес непростительно жадная, жил одною Россией моей. Отпусти меня, душенька родная, я судьбы недостроенный сруб, оттого и живу непригодная. Ни для глаз, ни для рук, ни для губ. Отпусти, но заботы, как клавиши, начинают все громче звучать. И опять я тяну. Опять не дает своей не держи. Как сходящая в землю деревня, я стою у последней межи.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Андрей Витюков, мастер-реконструктор, специалист по историческому костюму дореволюционной России. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Евгений Евгеньевич.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой теме, как сохранение исторической памяти. Да, хотел сказать, что в начале нашего разговора прозвучала песня Игоря Петрова, композитора, автора и исполнителя, под названием «Отпусти меня, родина древняя». Сохранение исторической памяти – это очень важная тема, тема насущная, потому что тот народ, который не знает, не помнит своего прошлого, не имеет и будущего. Долгое время нас трясло и лихорадило, с 17-го года где-то начиная. Какой-то поток шел революций, стремление вытравить прошлое, сбросить с корабля современности литературу, которая у нас была, музыку, которая была, театр старый русский, репертуарный. Также сносились памятники и одежда, та, которая употреблялась и в простом народе, и в дворянской среде, также претерпела коренные изменения. Андрей, вот вы задумывались, почему это происходило? Почему даже в 17-м году офицер, который выходил на улицы, приехав с фронта, он зачастую рисковал жизнью? Не снял золотые погоны, все, ставили к стенке, и человек погибал. Очень много мемуаров существует на эту тему, которые страшные картины живописуют в этом смысле. И все эти зачистки, истребления представителей прежних классов, зачастую людей выявляли потому, что чистые руки, нет никаких следов черной грязной работы, и по одежде. Дворянин, священник, врач, сельская интеллигенция зачастую оказывались в числе заложников, которых убивали.
Ну и не только купечество тоже. Средний класс рабочих, зажиточных крестьян также уничтожали, также определяли по костюму. Хотя люди уже к периоду 14-го года жили уже нормально, зажиточно, даже перед Первой мировой. И, по большому счету, плохо одетые и голодные были те, кто не хотел работать. А по поводу костюма...
Вообще, вы знаете, я вас перебью, я вспоминаю посещение одного из региональных музеев, где были выставлены, кроме костюмов дворянства, были костюмы и простонародья. Так эти костюмы, пардон, они просто поражали своей красотой, своим убранством. То есть было видно, что здесь любовь царила в душах создателей этих костюмов. Кокошники какие-то огромные, вышивка. Это были не очень дешевые костюмы. Конечно, наверное, они каждый день не носились, для каких-то парадных целей применялись, но тем не менее.
Эти костюмы в основном были праздничные. Правильно вы сказали, то, что сделаны они были вручную, так как я сам видел и сам щупал в руках эти вещи. А обыденная одежда была обыкновенная, как рабо-одежда, тоже сделана побыстрее, пошустрее и более обыденно. А эти костюмы, которые сохранились, как правило, они маленького размера, и они одевались только по праздникам, поэтому они сохранились. Была большевистская очень сильная агитация. Почему, отвечаю на этот первый вопрос, почему офицеров в золотых погонах могли расстрелять? Было уже нетерпение народа к представителям власти, к представителям...
Старых классов.
Старых классов, военной интеллигенции. Ну, по большому счету, интеллигенция, военные, буржуазия, священство, к сожалению, люди, немножко прихватившие денег...
И это вызывало какой-то элемент зависти.
Вызывало элемент зависти. На этих низменных качествах большевики сыграли. Вот. И вывели зависть, черную ненависть в народе на поверхность. Поэтому и началось. Ну и по большому счету то, что в Российской империи также была поглощена коррупцией и заботой только о самих себе. Вот поэтому большевики-то и выиграли эту революцию.
Ну да, это была, конечно, прежде всего борьба идеологии, борьба пропаганды и вот эти вот лозунги «Мир хижинам, земля крестьянам», престительные лозунги, которые очаровали часть народа. Это все сыграло свою роль, несомненно. Позже выяснилось, что это все был обман и чистой воды сатанизм, я бы так сказал даже. Андрей, откуда у вас интерес к такой теме, как реконструкция? В 90-е годы в России образовалось большое количество клубов исторических. Люди интересовались своим прошлым, интересовались своей историей. Я некоторых людей этих знаю, некоторые были в этой студии у нас на эфирах. Возникли самые разные. Разные исторические эпохи людей интересовали, но очень много было посвященных различным воинским подразделениям, полкам и царской армии, полкам и участвовавшим в Белом движении, и марковцы, и алексеевцы, и корниловцы и так далее. Это цветные части, так называемые, у них были очень такие свои костюмы своеобразные. Как они, кстати, возникли? И вот второй и основной мой вопрос, откуда этот интерес? Были ли в роду люди, которые, вот, может быть, тоже интересовались русским костюмом?
Были в роду портные, я потомственный портной. Во-вторых, у меня то, что дядя с отцом воевали. И интерес возник, то, что из дядиных вещей, которые были у него в шкафу сохранены, я очень любил его вещи, буденовку. Мой интерес начался Красной армии сначала. Так как другого ничего не было, была буденовка дяди, были петлицы, были его погоны, был его ремень. Так вот с этого все началось. По поводу цветных частей белой армии. Каждая армия, чтобы привлечь в свои ряды людей, не только идейно, но и обмундированием, была вот такая поставлена цель. И большевики то же самое, глядя на белых, к 18-му году сделали простенькую, но свою форму.
Извините, а вот бытует точка зрения, что очень многое было взято, но, по сути дела, похищено со складов царской армии, в том числе Буденовки, это все Васнецовым, знаменитым художником, разрабатывалось. Откуда-то из-за границы привозились вот эти кожанки, которые у чекистов оказались, да, вот и даже в песнях каких-то это фигурирует, этот вид одежды. Или же все-таки свои были какие-то придуманные варианты, формы?
По поводу Васнецова, были буденовки четырехконечные, это сначала. На парад Победы, окончание Первой мировой войны, вот эта форма была придумана. Потом большевики ее видоизменили. Буденовки стали шестиконечные, и вместо орла туда водрузили пятиконечную звезду. По поводу кожаных костюмов. Кожаные костюмы тоже имели фуражки, кожанки и галифе или просто прямые брюки. Это было обмундирование технических частей, будь то танкистов, будь то авиаторов. Авиаторы, как правило, французские куртки носили. И мотоциклистов. Новый род войск, который зарождался в России.
А свои-то какие-то разработки. А кто вообще были эти люди, ну, модельеры тогдашние?
Модельеры в основном по поводу кожаных костюмов были в основном русские. Потом французы. У немцев другие были разработки, другие вещи. И в основном немцы вот по большему прогляду, я смотрел, заимствовали больше то англичан, то в русской армии. У них немного была другая. Поэтому если у нас и были кожное обмундирование, то в основном оно было французское.
Расскажите про клубы вот этих вот исторических реконструкций. Я знаю, что для некоторых людей вы делаете специально костюмы. У нас есть такая традиция. Ну, обычно это весной, летом происходит.
И зимой также.
Зимой даже?
Да, даже зимой.
С чего это все началось вот в Москве и Подмосковье? И помните ли вы ваш первый костюм, который сделали, может быть, под заказ вот именно в целях, ну, восстановления исторической памяти?
Назовем это так. Я делал многим, и белым, и красным. Мало кого, честно говоря. Есть у меня хорошие знакомые, товарищи, которых также обшиваю, и по Белой гвардии, и дроздовцы, казаки. Ну и также служащие священства, вот в данный момент, то есть подрясники, рясы я делать умею в скуфье. По поводу белого движения, то, что наконец-то, по большому счету, разрешили в 90-х годах организовывать эти клубы, белые и красные. И...
Это было уже когда рухнул Советский Союз или
да,
началось
да.
раньше?
Это когда рухнул Советский Союз. Потихонечку стало реконструкционное образовательное появляться. Ну и, скажем так, то, что взрослые мальчики упустили в детстве, они уже наверстывали в более зрелом возрасте.
Вы считаете, это как-то вот люди не доиграли в войну
да.
в 14, там, в 12, в
15 да, лет? Да, именно так. Ну и потом, по большому счету, любовь. Вот это самое главное, самый основной фактор – это любовь к костюму, любовь к эпохе. Эти люди любят эту эпоху, любят костюм. Каждый человек, который участник реконструкции, он себя ощущает участником того времени, одевая вот этот костюм.
Ну, скажите, а переносят люди свои политические пристрастия? Ну, так сказать, вот эта тема костюма, ведь один человек одевает на себя форму полковника Марковского полка. То есть надо понимать, что он как-то приверженец белому делу, белой идее. А если же человек одевает на себя кожанку чекиста, то есть у меня такое глубокое подозрение, что тоже не случайно он на себя одевает. Потому что те знаки, те символы, которые нам нравятся, и та одежда, которую мы носим, она как-то на нас подсознательно влияет. Есть такая какая-то взаимосвязь?
Да, есть непременно взаимосвязь. То есть человеку нравится какая-либо символика, будь то белая, будь то красная. Например, взять Андриана Афанасьевича, Афанасьева, ну, он одевает форму полковника Марковца.
Угу.
Такое у него и внутреннее содержание тоже
Он даже
монархиста.
Атаман, по-моему, да.
Он казачий атаман. У него содержание внутреннее монархиста. Он любит родину, любит Россию. Достойный человек. Ну, по поводу красных. У красных в основном люди больше... Я мало слышал большевистских лозунгов. Там люди в основном, которым, ну, просто по каким-либо причинам нравится эта форма.
Но конфликтов-то во время этих вот сборов не возникало на вашей памяти? Не было? Вот реально, что уже начинают люди... Как, знаете, когда вот снимался фильм про армию, довольно откровенный и резкий такой, брутальный, в начале 90-х, не помню его название, и там показана была вся правда о дедовщине в армии. Между актерами, которые играли молодых, там, духов, старослужащих, возникли настоящие конфликты, до драки дело доходило уже вне съемочной площадки.
По большому счету, они настолько, видимо, впали в свои роли, что перенесли вот это вот реальное раздражение в реальную жизнь.
Знаете, лет 10 назад в центре Москвы в ноябре месяце я увидел корниловца. Это напоминало какую-то, то ли я с ума сошел, то ли мне сон снится. Идет там мальчик такой, дрожит, за ним огромная лошадь в поводу. На Ленинском проспекте было. Нет, не 10, наверное, 15 лет тому назад. Я стою и вижу это, как сквозь какую-то дымку серую, как будто из другой эпохи. Я понимаю, что, наверное, была какая-то встреча, была, скорее всего, какая-то реконструкция или репетиция. Но это было удивительное зрелище, удивительная картина. Вот костюмы влияют на людей, как
да.
вы думаете?
Да, конечно.
На изменение сознания, на их мотивацию, их поведение?
Да, влияют. Непременно влияют. Потому что там отображено состояние. То, что в этом костюме художник заложил. Какой смысл заложен? Богобоязненный. Либо богоборческий. Что заложено, то и получится. А в костюме непременно, когда... какой-то мастер его делает или какой-то модельер делает какое-либо швейное изделие, непременно туда идет какой-то заложен смысл, будь то положительный, будь то отрицательный. И поэтому, конечно, костюм влияет на человека.
Ну, важно, чтобы он в лучшую сторону влиял, чтобы, по крайней мере, люди как-то трепетно с любовью стали относиться к своей истории, которая у нас стала полем идеологической битвы. И уже давно это поле идеологической битвы. А не претерпевают люди из-за того, что вот они там где-то бродят по... В метро спускаются в белогвардейской форме или в форме царской армии. Такие случаи были на вашей памяти? Ну, просто попали на каких-то оппонентов таких, допустим.
Да нет, я по большому счету и сам иногда в форме царского офицера выходил. И, в общем-то, я не видел по отношению к себе никакого раздражения.
Скорее, интересы снимают на телефон, да?
Да, снимали на телефон, мило улыбались, и никакого отрицания в свой адрес я не видел, и никаких неприятных слов в свой адрес тоже я не слышал.
А вот эти реконструкции, они проходят по-прежнему, или их меньше стало, чем, скажем, в 90-е годы?
Ну, немножко поменьше стало.
Потому что, наверное, реальные события, реальная гражданская война, она, конечно, людей отвлекает уже. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Благовещение» сегодня Андрей Витюков, специалист по историческому костюму дореволюционной России. Андрей, ну когда вы начинали свою деятельность, ведь, наверное, очень мало было публикаций, интернет еще не был развит совершенно у нас, и откуда вы черпали информацию о костюмах и где находили тогда и находите сейчас материалы? И сильно ли отличаются, скажем, те материалы, которые в 19 веке применялись от того, что сейчас? Сейчас синтетика, сейчас как-то они иначе выглядят. Вот в музей приходишь и видишь, что там настоящие реальные костюмы выставлены, что они вот как-то неуловимо отличаются. Может быть, дух времени на них запечатлелся еще? Кроме самого материала.
Нет, это не дух времени. Я вам скажу, то, что материал делали более добротный, более ноский. Крой я узнал. То есть покупал некоторые вещи на вернисаже, порол оригиналы, чтобы получить. То есть такого информационного поля в 90-е не было. И порой приходилось копаться самому в этих всех тряпках, зачастую уже, которые были кандидаты на свалку, потом их восстанавливать по новой. и чтобы они как-то выглядели, как-то можно было эти вещи одеть на манекен. У меня не одна такая вещь, которую я это делал. А по поводу того, то, что после революции на фабриках, пока фабрики не перестроили, материал еще был почти практически такой, как и до революции.
То есть 20-е годы еще шли
пока
из
шел,
старого
материала. Да, процесс изготовления шел из дореволюционных материалов, и те материалы, которые выпускались в период 20-х годов, еще мало чем или не отличались от материалов дореволюционных. Потом костюмы, опять-таки возвращаемся, то, что фотографии были, пошли первые немецкие книги, ну, я начинал сначала с немецкого костюма, с советского, спасибо огромное Антону Шалито, который выпустили свои «Три солдата» в противовес немецкой книжке «Три солдата», то есть там замечательнейшие фотографии с оригинальными изделиями на этих фотографиях, то есть можно было посмотреть, как одеты были военнослужащие и немецкой, и Красной армии, то есть там все было налицо. И очень огромное спасибо тем людям, которые делали вот эти книги. Это очень...
Большое подспорье для вас, да?
Да, просто молодцы. Сохранили вот эти костюмы и фотографии, мастеру, глядя на которые, можно было тоже что-то как-то делать.
А в Москве есть какой-то музей костюма? Муссировалась тема, что вот надо бы нам сделать такой специализированный музей? Или есть какие-то залы где-то, где вы иногда бываете?
Ну, как сказать, например, вот есть вот музей вооруженных сил, музей революции современной России, как он там, не помню, Поклонная гора, но могу сказать личное свое мнение. Выставки там проходят, замечательные, хорошие выставки, ну, конечно, музей, например, взять, Варшавский музей.
Ну, не все вас устраивает как профессионала, вот. Да, из того, что там выставлено вот в обновленном
виде. Если по-честному сказать, то да. Вот. Взять, например, вот по интернету смотрел Венский военный музей, потом Варшавский военный музей. Вот там действительно полное собрание и замечательнейшие вещи, которые сохранены по сей день.
А у нас тут какие-то клочки, изданы... да, так сказать, от прежней роскоши?
Ну, не клочки, не сказал бы я, что клочки, но много наводил.
Много того, что не аутентично, не соответствует тому,
нет,
как было когда-то.
Нет, соответствует, все соответствует.
Что не нравится тогда, скажите, я вас пытаю.
Что много новодел, то есть вещи, которые произведены вчера. Сделаны, да, по этим же образцам, по этой же технологии, но они сделаны вчера, то есть эти вещи...
Не оригиналы.
Да, не оригиналы.
А чем ценнее, чем интереснее оригинал? Ведь делают иногда настолько точно. Вот китайцы на этом целую технологию, целую отрасль промышленности построили. Подделывают все. Картины, иконы вот русские можно купить, изготовленные в Китае. Очень похожие, кстати, на настоящие. Но профессионал, конечно, увидит, что это имитация. Ну и
я
костюмы тоже самое.
Я все-таки скажу одно. Китай и есть Китай. Наши мастера все равно сделают во много крат лучше и красивее.
Скажите, вы делаете и священническое облачение. Как началась вот эта сфера деятельности? Откуда черпаете информацию? И насколько отличается старое облачение? Там, ну, даже 19 века, оно ведь отличается от сегодняшнего? Или не особенно отличается?
Отличается. Там небольшие изменения тоже есть. В современное облачение добавили впереди по шву. Ну, это, видимо, экономия материала. Потом вот эти накладные маленькие кармашки, их до революции не было. Я свои изделия делаю, у меня по книге раскрой идет подреволюционному, и у священника все карманы должны быть, все четыре кармана должны быть скрыты. Их не должно быть наружу. Вышивки на воротничке, вышивка могла быть ручная. Сейчас делают это зачастую, все это на машине. Конечно, это быстрее. Ну и, конечно, сейчас в данный момент изготовление стоит на потоке. Священства много, священнослужителей.
И это замечательно, что возрождается русская церковь, и храмы строятся. Ну, есть спрос, наверное, да, на все это?
Ну, смотря какой священник. Если может пойти купить себе в магазине, там же тоже выбор большой. Есть также церковные лавки, где продаются прекрасные материалы, хорошее облачение. Некоторые священники предпочитают, конечно, сделать свои рясы или подрясники под революционному образцу. Хотя и в магазинах также есть по этому образцу.
Вы живете в Сергиевом Посаде, великий центр православия, духовный центр, культурный центр. Там есть и музей замечательный при Троице-Сергиевой лавре. Вот место на вас влияет, и часто ли священники, архиереи к вам обращаются с просьбой сделать что-то для них?
Ну, могу сказать, в данный момент не очень часто, потому что рынок священнического облачения очень хорошо поставлен. У них также церковные прекрасные магазины, церковные лавки замечательные. Там можно все купить. Некоторые священники заказывают. Допустим, в лавке нету вот из такого материала. Вот у них есть отдельно продается материал, а из этого же материала нету такого изделия. Вот тогда покупают материал и идут ко мне.
Но вот Сергиев Посад, он
да, конечно, да, действует. То есть там сама атмосфера православия. Еще вот
святые
этот,
мощи там
святые
особые, конечно.
Мощи преподобного Сергия, которым я хожу, прикладываюсь, ставлю свечи. Это также идет в помощь мне в труде, в работе, в жизни.
Есть ли среда реконструкторов исторического костюма? С кем вы общаетесь? Что это за люди? Что ими движет, кроме, естественно, стремления заработать себе на жизнь? И есть ли действительно выдающиеся люди среди них, настоящие профессионалы, кого могли бы упомянуть?
Могу сказать, то, что есть люди, они любят Россию, любят костюм. Как правило, случайных людей я по большому счету не видел. Это люди со своими интересами. И с интересом к костюму, с интересом к периоду. Ну и по большому счету каждый из них, одев этот костюм, хочет проникнуться духом 18-19 года. Михаил Юрьевич Блинов – замечательный реконструктор. Это тот, кто самоотверженно любит белое движение.
Ну, вообще-то говоря, гитарный мастер нередко и прекрасный музыкант, прекрасный гитарист.
Да.
А реконструкторы, они ходят на всевозможные слеты, на различные мероприятия, ну, приуроченные к той или иной дате, носят они сами свои же костюмы.
Когда-то носят, кто-то одевает, кто-то нет. Я и сам, по-честному говоря, давно не был на мероприятиях, но свой казачий костюм я непременно одеваю, когда бывает. Крестный ход. Вот. Когда мы ездили в музей Белой гвардии к Владимиру Петровичу Мелехову.
Подольск, надо
полагать. Подольск, да. Там одевались. Ну и так, в реконструкционных выходах я также одеваю свой костюм. А по улице, да, я могу пойти, у меня право ношения есть, форма казачья. Также имеется с собой казачий билет. Могу, но пока не одеваю.
Слушайте, ну как вот все-таки люди реагируют на критику? Ведь мы ее слышим нередко. Ряженые казачки, зачем вы одели это на себя? Вы же не имеете права вот эти ордена, медали повесить. Критические стрелы летят, и нередко.
Прошел мимо и ничего не ответил.
То есть надо, собака лает, караван продолжает свое движение.
Именно так.
Мы с вами, Андрей, встретились когда-то у отца Федора Конюхова, который заказал вам новую фуражку яхтенного капитана. Почему к вам отец Федор обратился? И вообще фуражка-то сделана за эти месяцы?
Да, сделана, конечно. Вот, я там не одну фуражку ему сделал, и не одну рясу подрясник сделал. Понравилась ему моя работа, угодил. Главное еще угодить, и главное, чтобы вещь хорошо сидела. И главное, чтобы он себя чувствовал в этой вещи хорошо, уютно. Также поэт Михаил Георгиевич Устинов, мой постояннейший клиент, он также любит мои вещи, постоянно их расхваливает. Поэтому я не имею права делать плохо. Вещь.
Ну, а заказчик бывало, что возвращал вещь с поклоном и говорил, не нравится, или переделай все полностью, я тут что-то решил иначе, всю концепцию изменил. Как вы на это реагируете? Ведь
бывало
костюм,
так,
наверное, много времени отнимает один.
Много. Бывало и так, как вы говорите. Брал и переделывал.
То есть клиент всегда прав.
Да, поэтому тут лучше не спорить и критику воспринять как должное. Выслушай, что скажет, и отношения между людьми гораздо более ценные, чем нежели показывать свой гонор.
Ваши костюмы попадали на какие-то выставки, музейные экспозиции? Вообще были ли просьбы вот музеев сделать тот или иной костюм? И как
Сергиев Посаде. Почему? Я сделал в Сергиев Посаде у себя музейный. Директор музея меня просил сделать. Там у меня копия Первой мировой войны. Также у меня копия костюма командира роты Красной армии пехоты на 41-й год сделано. Я, честно говоря, не особо помню даже. Настолько много приходилось работать, я по большому счету не особо помню, что в каких музеях где есть. Но где-то есть. И не только в Сергиев Посаде.
Андрей, вот куда будет развиваться вот жанр, которым вы занимаетесь, это дело? Есть ли молодые люди, которые проявляют интерес? Потому что вот все-таки нередко занимаешься продюсированием, какими-то эфирами, программами. С грустью убеждаешься, что преемство зачастую прерывается. Вот уходит историк, и все, уже аспирантов у него не было, уже это направление закрывается с выходом его книг и с его смертью, смертью этого исследователя. Тоже, кстати, и литература касается. Мне кажется, что у нас беднее становится. Литература, вся эта палитра как-то обеднела последние годы, потому что людей просто этих нет, тех, у которых следовало бы учиться. Что с миром костюма? Исторического
сектора. Как с миром костюма? Движется вперед. Литературы сейчас много. Молодые люди, молодые мастера также начинают потихоньку обращать на это внимание. Также обучают их работе, передают потихоньку свое умение, свои навыки. В работе это непременно после себя оставить ученика, чтобы процесс не останавливался. А по поводу пополнения где-то там марковцы, дроздовцы, молодые люди также охотно приходят. Вот алексеевцы, там молодые люди, инженеры, которые себя посвятить решили не только своей прекрасной работе, но и реконструкции, также облачаются в форму Первой мировой войны, в белогвардейскую форму. Вот это направление их жизни. Они знают, что хотят. И в этом плане молодцы. И вера в Господа Бога помогает всему, что есть у человека. И работе, и его увлечению.
Да, не могу не согласиться. И то, что есть такие люди, как Андрей Витюков, наш сегодняшний гость, мастер, реконструктор, специалист по историческому костюму дореволюционной России, это замечательно, потому что потихоньку, полегоньку, но идет процесс восстановления исторической памяти о той амнезии, искусственно созданной, которую мы видели в течение многих лет, многих десятилетий. И это все, конечно, здорово, потому что когда выходят исследования, выходят мемуары, выходят книги, которые были невозможны за то, что люди читали, определенные сочинения попадали в концентрационные лагеря за то, что человек мог одеть на себя костюм белогвардейского офицера, он мог запросто отправиться к праотцам. Ну, я знаю такую историю. Это мне рассказывал мой близкий друг, одноклассник Игорь, который видел это в Москве. Это были советские годы, 80-какой-то год, 81-й, 82-й. Какой-то старичок седой, явно участник белого движения, вышел в определенный праздник. 7 ноября, по-моему, было. И он вышел в центре Москвы на улицу столицы, на груди ордена. На нем белогвардейская форма. Ну, очень быстро человек был задержан. Пресечена эта акция, как тогда говорили, антисоветская акция. Не знаю, что с ним стало. Были какие-то репрессии. Но вот это тот случай, который происходил на глазах Игоря. Он это мне рассказывал. Ну что ж, замечательно. Замечательно, что есть такие люди, как Андрей Витюков. И хочется пожелать ему творческих успехов. Конечно, творчество, то, чем он занимается. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спаси всех, Господи.
В завершении разговора я хотел, чтобы прозвучала замечательная песня, великая песня в исполнении Людмилы Георгиевны Зыкиной, нашей выдающейся певицы. Песня «Течет река Волга». Спасибо всем.
Течет
река Волга, течет река Волга, конца и края нет среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя. А мне 17 лет, сказала мать, бывает все, сынок, быть может, ты устанешь от дорог, когда река Волга, конца и края нет среди хлебов смелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне уж 17 лет. мне 17.